Лорд Фицморис сел на стул перед конторкой и мужественно закрыл глаза. Но расселся он зря. Художник Лидии запихала его под душ и полила голову какой-то жидкостью непарфюмерного запаха, отчего дреды распрямились, и только потом уж приступила к творчеству. Дюк не решался глянуть хоть одним глазком, что с ним вытворяют. Никогда не знал он за предметом своей давней мрачной влюбленности куаферных талантов.
«Ножницы тупые!» — ворчала леди. «И тут чайно! Слушай, Терри, ведь если паяльником пытают, значит, и плойкой можно. Принцип ведь тот же?»
«Точно! Смотри, и напряжение появилось! Молодцы!»
«Завтра мы этому сибаритствующему компрочекосу плойку туда засунем. Хотя нельзя, жалко инструмент поганить. Плойка эта у меня еще бабушкина трофейная. Знаешь, кем моя бабушка при штабе Ватутина была? Страшно сказать. О, вот и телек заработал. Но врать гораздо, трое погибших, так я и поверила. Правду скрывают. Никаких нарушений и аварий. Гуленьки. Сами, небось, кабель выкопали, всю медь сдали, обвинят народ. Как-то мне не по себе становится».
А сэру Терренсу и без того было не по себе. И от страшной бабушки, и от странных и резких скачков Лидочкиного потока сознания. Рядом с ней джойсовская Молли Блум отдыхала. Кому куда чего совать? Кто такой сибаритствующий компрочекос?
«В крайнем случае побрею голову», — подумал он вслух.
«Еще чего! Вон какой красавец получился! Кроссавчег, как в старину говорили. Все, можешь разуть айзы».
Сэр Терренс разул свои блекло-голубые айзы и глянул в зеркало. Теперь его портрет можно было смело помещать в фамильную галерею Фицморисов. Волосы лорда были зачесаны назад, а по сторонам завиты в аккуратные букли, по три на каждый висок. Лицо стало значительным. Признаки аристократического вырождения сгладились. Все-таки не помешало бы какой-нибудь из прабабушек побаловаться с конюхом или там с лесничим, как Лидочка рекомендовала.
«Продолжаются аресты зачинщиков», — охотно и жизнерадостно сообщил телевизор. «А косичка-то?» — торжествующе сказала леди и задрала косичку кверху, чтобы Терри увидел. «Теперь, в случае сего, сможешь сам себя из мещанского болота вытащить».
«Вот дьявол!» — восхищенно прошептал сэр Терренс.
«А ты точно теперь герцог?» — вдруг ни с того ни с сего посуровила художница. «Герцог-то не осмелится схватить».
«Выходит так», — вздохнул Терри и помрачнел. «Если Джеффри до сих пор не объявился, то я — герцог Блэкбери. Только цена за титул очень высокая».
«Ой, извини, я дура, ляпнула, что попало. А что, так никакой надежды и нет?»
«Никакой», — сказал Терри. «Никто его не похищал, выкупа не требовали. Маньяков в нашей местности не водится, медведей тоже. Ни с кем он не ссорился и никуда не собирался. Просто мы вышли погулять в холмах перед сном. И когда я отошел... Прошу, не будем об этом. Зря я давеча разболтался. Столько лет молчал. Спасибо, дорогая. Не хватало еще, чтобы и вы заподозрили меня».
«Терри, я что, больная? Ты бы скорее сам потерялся, чем...» «Правильно сделал, что рассказал. А вдруг бы нас обезумевшая толпа раздавила, и я бы осталась не в курсе. И знаешь что? Ты маме-то сам звони, да почаще. Она ж беспокоится. Или даже лучше я позвоню».
«Нет!» — слишком поспешно воскликнул сэр Терренс и почему-то добавил задумчиво. «Кто тетку пришил, тот и шляпку спер».
Эту фразу леди поняла много позже и в неподходящий момент. А сейчас отнесла ее насчет непереводимого английского юмора. Она подошла к окну и стала смотреть на рассветную набережную Пассидж-де-Колом. Хорошо оплаченный пейзаж. Аэростаты убрались во свояси, только гордый надувной Че одиноко плыл в небе, гонимый утренним бризом, туда, где в нем срочно нуждались угнетенные.
Ха, гляди-ка, точно кого-то из наших повязали мусора испанские.
Но лорд Фитцморис, 18-й герцог Блэкбери, подойти к окну не пожелал, ведь ему пришлось бы согнуться в три погибели. Набережная была завалена пакетами, бутылками, останками чучел и карнавальных костюмов, обгоревшими кульками импровизированных факелов. Ветер выметал все это добро из опустевших аллей. Двое дородных каталонцев в одинаковых клетчатых рубахах, то ли бдительные дворники, то ли озверевшие от свалившейся работенки мусорщики, волокли к полицейскому фургону бедного растерзанного Ктулху. Заснул, видно, где-нибудь на газоне или в фонтане. Сами полицейские не соизволили даже вылезти из кабины для торжественной встречи. Повелитель грез, олицетворявший по мере возможности мировое зло, изрыгал проклятие на совершенно незнакомом человечеству языке. Один мусорщик оторвал от наряда кусок поролона, покрутил, плюнул и выкинул. Другой покопался в портпледе и разочаровался. Потом они раскачали владыку бездны и зашвырнули в фургон.
«Вот так и у нас в войну хохлы и латыши немцам евреев сдавали», — сказала леди таким тоном, что герцогу Блэкбери снова стало не по себе.
И во тьме, в пучине мрака, простодырый телефона пробудился, потянулся, раскатал губу пошире, разлетелся, размечтался и тотчас же был обманут хитрозобым наморгалом.